Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского собора города Полевской. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
Очень рада вас видеть у нас в студии, вы у нас давно не были. И тема нашего сегодняшнего разговора – это особенности подготовки к крещению, оглашения в маленьких городах и селах. Вот скажите, отец Сергий, как по-вашему, в чем отличие вот сейчас современной религиозной ситуации в малых городах и селах от ситуации городской? Потому что я припоминаю время, когда диакон Андрей Кураев писал, что христианство сейчас вот в наше время становится религией городского населения.
Я с этим абсолютно могу согласиться, потому что, к нашему великому сожалению, мы сегодня испытываем колоссальные проблемы вот того наследия атеистического прошлого, и, по сути дела, не успели мы от воинствующего атеизма отойти, как обрушилась так называемый гуманистический атеизм западного образца. И на сегодняшний день, скажем, этим заражены абсолютно все слои нашего общества. И, скорее всего, именно малые города и села, они лучше всего показывают все проблемы нашего общества и нашей страны в целом. Потому что в большом городе можно затеряться, в большом городе, в мегаполисах всегда много людей, и есть интеллигенция, есть студенчество, есть все-таки и те, и другие. Ну, по крайней мере, даже если придет 10% от миллиона, 100 тысяч человек, это, знаете, действительно очень много. А в деревнях такого нет. Там сразу все понятно и видно. И мы на сегодняшний день видим, что действительно давит не только прошлое наследие, но и очень тяжелая экономическая ситуация. И поэтому, например, в деревнях остаются либо люди спивающиеся, потому что молодежь вся уезжает, чтобы зарабатывать, чтобы действительно хоть как-то жить, если даже они создают свои семьи. Или те, кто действительно уже очень старые, им уже деваться некуда, они доживают свой век. И когда мы, ну вот скажем, даже по одному нашему поселку, станционный Полевской, каждый год на престольный праздник мы крестим несколько сотен людей, но это те люди, которые приезжают из городов, это те люди, даже которые приезжают из Екатеринбурга. А вот местные, у нас самая главная проблема, даже если они хотят покреститься, мы не можем найти крестных, достойных крестных. Потому что это действительно либо пьяницы, либо те люди, которые не в состоянии проходить оглашение, они учатся, работают в больших городах и приезжают один раз в месяц проведывать своих близких родственников. Но это то же самое касается и малых городов, потому что все малые города – это же, скажем так, определенные образования, поселения вокруг городообразующих предприятий. Это проблема моногородов, о которых сейчас говорится в нашем государстве. Если эти предприятия все лежат на боку, то понятно, как кормить семьи свои, все на заработках в больших городах. Такая же самая, чуть поменьше, чем в деревнях проблема, но она почти та же самая. Вот, поэтому я думаю, что и в мегаполисах проблемы хватает, но она не так ярко выражена, она не такая выпуклая, как в наших малых городах и в селах. И поэтому действительно есть особенности подготовки людей к вступлению в церковь через таинство Святого Крещения, начало христианской жизни. Но это очень серьезная проблема — подготовить человека действительно, да, даже хоть и в городе, хоть где, подготовить ему к вступлению к этой, к настоящей христианской жизни.
Вот может возникнуть такой отчасти циничный, отчасти прагматичный вопрос. Вот вы говорили о том, что в большинстве деревень сейчас остаются либо люди очень пожилые, либо спивающиеся. И возникает вопрос, а стоит ли тратить свои силы, духовные, физические, на то, чтобы оглашать, катехизировать людей, за которыми уже нет будущего?
Ну, в любом случае, церковь всегда находилась там, где возникала та или иная беда с людьми. И поэтому мы, наоборот, конечно же, будем стараться и стараемся сделать все возможное, чтобы спасать людей от этой гибели, и духовной гибели, ну и зачастую и от физической гибели. Иногда вот брошенные старики не имеют помощи, там неделями лежат, и некому даже прийти, им принести лекарства и хлеба. И такое бывает. Хотя, надо сказать, что, скажем, вот в тех местах, ну, вот где я служу, слава Богу, социальная служба налажена очень хорошо, и таких примеров вопиющих, конечно, у нас нет. Но это я не могу поручиться за все, как говорится, села и малые города. И еще один очень важный момент, о котором бы я хотел сказать. У нас вот в этом году исполнилось 9 лет нашему реабилитационному центру для наркозависимых. Это те, вот за 9 лет почти 500 человек вернулось к нормальной жизни. Это те люди, которых списали, которых ненавидели, которых считали преступниками, отщепенцами. И я слышал от многих людей, скажем, даже респектабельных людей, обладающих властью и положением, которые говорили, что по ним плачет либо тюрьма, либо их вообще нужно вывозить в лес, там, в гетто создавать там какое-то и все. Это наши дети, это те дети, которые не были научены, ну, ничему тому, что могло бы их спасать, удерживать от зависимости, от страстей. Сейчас нам приходится работать в этом направлении, и мы видим плоды своих усилий, как Господь помогает не только нам, но Господь, по сути дела, создает, делает такие великие чудеса, а ведь самое главное чудо, когда дурной человек становится хорошим человеком, когда погибающий становится на путь спасения, покаяния. Наверное, это самое великое чудо. И вот когда мы видим эти чудеса, это вдохновляет и нас, и тех, кто трудится, и пастырей вдохновляет. И поэтому это вселяет в нас надежду, что мы должны и в деревнях, и в селах работать, трудиться, проповедовать Слово Божие и спасать даже тех погибающих пьяниц, которые, ну, скажем так, на самом деле просто несчастные люди.
Вот я слышала такое мнение, что в малых городах и в деревне катехизацию и оглашение устраивать проще, чем в большом городе, чем в мегаполисе. Вы согласны с этим?
Нет, я с этим не согласен. Я думаю, что вообще, в принципе, сама катехизация, то есть подготовка человека, научение его основам христианской жизни и веры и жизни, это никогда не было легким занятием и служением. И не имеет значения, где бы это ни было. В деревнях и селах, и в малых городах те же самые люди. Это те же самые либо остатки советского общества, либо молодежь абсолютно дезориентированная в нравственном плане, в духовном плане. И поэтому я думаю, что хоть в городах, что единственное, только по количественному составу. В городе можно собрать аудиторию в 50-100 человек и думать, что все нормально. Хотя, если мы сравним в процентном соотношении, это будет 1%, а то, может быть, и 0,5% от всего населения. А в деревне можно собрать группу 3-5 человек, и это будут те же самые 1,5-2-3% от всего, скажем так, населения. Поэтому работать и там везде сложно, но никто не говорил, что широким путем мы будем идти. Господь предупреждал: хотите спасаться, идите узким путем.
Вот мне так встретилось такое мнение настоятеля одного из деревенских храмов, его спрашивали тоже вот об оглашении, о катехизации, и он высказался так, что деревенских людей, вот, по его мнению, не нужно подталкивать к походу в церковь. На них не подействуют листовки или бесплатные праздничные концерты, или сам батюшка, ходящий с проповедью по дворам. Их не собрать на курсы или лекции. Они сами придут в церковь, когда Господь укажет время. Поэтому самый лучший способ, по его мнению, миссионерства в деревне – это постоянно открытый храм и священник с открытым сердцем. Вот вы бы согласились с таким мнением, опять же, или нет?
Я думаю, что здесь, наверное, не до конца, может быть, у этого священника, скажем так, есть понимание о том, что же все-таки, что же такое оглашение, что такое катехизация. На самом деле это элемент миссионерства. А миссионерство, оно выражается не только в том, чтобы вот уже готового человека, решившегося прийти креститься, научить каким-то основам. Миссионерство — это служение, это проповедь Слова Божия. Если бы так рассуждали святые апостолы, они бы сидели в Иерусалиме после сошествия благодати Святого Духа
и ждали бы,
когда весь мир пришел бы к ним, и тогда бы они всех научили. Но извините, сам Христос говорит, достаточно открыть 28 главу, последнюю главу Евангелия от Матфея и прочитать внимательно последние слова. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Поэтому надо идти. Священник, в принципе, это тот человек, который должен уметь ходить. А ходить, да, и с открытым сердцем, и, как я тоже очень часто повторяю, и сам этому следую, и делаю, и не с пустыми руками. Поэтому действительно вот на сегодняшний день это уникальное время, когда мы можем вот при том обилии издаваемой христианской литературы, православной литературы, катехизической литературы, мы можем не только продавать эту литературу в наших храмах, но мы можем эту литературу дарить. Мы можем, скажем, на каждый там праздник или не праздник, День Ангела или какое-то особое событие, прийти и подарить хорошую книжку со своей подписью, своим пожеланием. И это для человека будет дорого. Я это знаю, потому что я очень много уже подарил книжек и знаю, как, с какой благодарностью люди воспринимают, читают, понимают. И тогда уже созревают для каких-то действительно действий уже последующей жизни в церкви. И всегда возникают вопросы. И всегда. Я не видел современного человека, у которого не было вопросов. Если у человека нет вопросов, ну, значит, что-то с ним не то. Поэтому надо разбираться. Поэтому я не согласен с такой точкой зрения.
Отец Сергий, ведь еще вот вы говорите о том, что не с пустыми руками священник должен ходить. Тут же, наверное, целое искусство еще в том, чтобы знать, кому и что подарить. Потому что одному человеку нужно, в первую очередь, наверное, Евангелие, и большинству, наверное, людей, да? Потому что книг ведь сейчас очень много, книги разные, и не секрет, наверное, что очень многие прихожане и захожане предпочитают книги попроще, связанные с рассказами о старцах, о чудесах, о знамениях, а отнюдь не более серьезную какую-то литературу.
Именно. Вот с этим я действительно могу согласиться, что сегодня вот эта инерция, скажем так, суеверная, предрассудочная, которая существует, скажем так, и в умах, и в душах современных людей, человек может себя считать неверующим, может даже атеистом, и быть настолько суеверным, я иногда даже просто от души смеялся над такими суевериями, которые атеист проявляет иногда. Вот, действительно, так оно и есть. И не каждому человеку, скажем так, по какому-то определенному алгоритму можно что-либо вручать, там, Евангелие или еще что-то. Я согласен, что мы должны различать, с кем мы встречаемся. Есть молочко, которым мы должны питать, а и когда человек уже пришел в какой-то определенный возраст духовный, то тогда нужно давать и твердую пищу. А в этом и заключается, скажем, пастырский опыт. Каждый священник должен обладать этим опытом, пониманием и должен, соответственно, через этот опыт и сеять то, что необходимо и куда необходимо.
Ну вот вы, например, какие книги любите дарить? То, что вы сами любите? Или все-таки у вас есть вот какой-то списочек, по которому...
Нет, конечно же, у нас есть определенный, скажем так, набор, так скажем, этих книг, которые мы советуем. Например, если человек совершенно, ну, скажем так, не имеет никакого образования, достаточно прост, скажем так, в своем состоянии, мы, конечно же, вот дать ему просто почитать Евангелие, это будет очень и очень сложно. Я замечал, для простых людей очень полезно, и они искренне с большим удовольствием читают, например, то же самое изложение священной истории в том же самом законе Божьем Слободского. Потом они после чтения этого с легкостью начинают читать и Евангелие. Они понимают, о чем идет речь. И понимают, что это вот действительно уже священное писание. Там был пересказ, и который им очень помог понять сюжеты, смысл и так далее, поступков. Вот. А здесь уже идет священное писание, здесь идет уже евангельское слово. Есть замечательные книги, например, уже для людей, которые прочитали Евангелие, начинают более, скажем, серьезные уже опыты своей духовной жизни. Ну, мы советуем, скажем, того же священномученика Василия Кинешемского «Толкование на Евангелие от Марка». Замечательная просто книга. Можно посоветовать, конечно, у нас в библиотеке большой выбор в этом плане. Мы советуем также и архиепископа Аверки для, ну, скажем, для людей, которые уже прочитали уже действительно давно. И много-много других книг, которых, ну, вот сейчас просто мне сходу...
художественную литературу интересно.
Да, художественная литература тоже имеет очень важное значение, очень важное значение. В свое время для молодежи, для подростков, для, скажем, такой молодой интеллигенции, очень я любил советовать, например, прочитать ту же самую книгу «Каму Гридеши» Генрика Сенкевича. Да. Люди понимали через чтение вот этого романа, понимали, что такое первохристианство, какой это был подвиг исповедания Христа и что приходилось претерпевать вот именно первым христианам. Они немного понимали. Были и другие книги, которые и на сегодняшний день издаются очень много и интересных книг, вот, художественных. Но не надо забывать, что и наша классика, вот, кто, скажем, уже подготовленный, может почитать и замечательные повести и рассказы того же Николая Семеновича Лескова, вот, и многих-многих других наших классиков.
Отец Сергий, скажите, пожалуйста, а вот когда вы сами лично для себя поняли и осознали, что необходима подготовка к крещению? Потому что я подозреваю, что большинство священников наших, которые сейчас действуют и сами занимаются катехизацией, сами перед крещением не имели возможности такую катехизацию получить. И они ее получали уже иногда даже после того, как принимали священный сан. Вот когда вы осознали, что необходимо людей готовить к крещению?
В самом деле, я-то осознал это очень давно, и не скажу, что это была только лишь моя какая-то инициатива. Несмотря на то, что, скажем, в моей семье было несколько верующих людей, моих близких людей, и бабушка, и тетушка, которая жила при храме и несла свое служение, единственный храм был тогда, вот, и от них я много что слышал, но это было, честно говоря, на детском уровне, и вряд ли это могло меня воспитать действительно в той вере. Но, а уже во взрослом состоянии, когда все-таки стали эти вопросы ребром, милостью Божией, просто я был... Ну, вот так получилось, что встретил человека, который действительно был очень глубоким христианином, который смог мне дать определенные наставления. И, по сути дела, привел меня в храм. И моим первым храмом, в который я пришел, это был храм всех святых на Михайловском кладбище. Вот, и протоиерей Владимир Помер был, по сути дела, первым священником, который меня исповедовал и наставлял в этом плане. А потом были, конечно, и священнослужители разные, к которым я обращался, ездил, в том числе и в Москве очень много. Вот. И, конечно же, ну вот так, по сути дела, и определилась мой опыт катехизации, в том числе связанный и с общиной отца Георгия Кочеткова в Москве. Там, конечно же, очень много чего неоднозначного, очень много спорного, но, тем не менее, как бы все равно это был опыт, и достаточно серьезный опыт серьезного отношения к человеку, который принимает веру и который начинает свою духовную жизнь. И в этом плане я там тоже получил очень много полезного и из этого опыта. Ну вот это, то, что касается меня, в двух словах. Но, а то, что касается священников, за всех я не могу сказать, когда они получают это откровение о том, что надо научать. Но я думаю, что каждый человек, совершая тот или иной поступок, он должен быть всегда как-то мотивирован. Вот что лежит в основе этой мотивации? Что человек ищет? Если он ищет здоровье, благоденствие, благополучие, чтобы его никто не трогал до самой старости лет, ну, это одна мотивация, понятно, что. А если человек действительно ищет истину, ищет смысл жизни, ищет того, кто может действительно напитать его и разум, и душу вот теми истинами, хлебом настоящим, небесным, то, конечно, действительно он приходит сам к поиску к этой истины, и тогда священнослужитель, церковь дает ему в полноте все его желания.
Ну, то есть получается, что катехизация, оглашение – это ответ, безусловно, на запрос человека. А если человек приходит и говорит: вы знаете, я хочу креститься. А почему вы хотите креститься? Ну, вот потому что у меня все предки были крещенные, потому что я русский, вот поэтому я хочу креститься. Что вы говорите в таких случаях людям? Как убедить человека в том, что ему необходима подготовка к крещению, если он для себя такой необходимости не видит?
Совершенно верно. Человек обратился с неправильной мотивацией. И наша задача, скажем так, правильно, скажем, изменить эту точку зрения. И вот здесь имеет огромное значение взаимоотношение с этим человеком, то есть доверие. Если человек как личность доверился священнику, если он открылся, да, тогда можно его наставлять. И это естественно для священнослужителей. Они так и должны поступать. Если же человек не открывается, не доверяет, значит, действительно, он еще не созрел к этому. Тогда существуют просто-напросто определенные, ну, скажем так, формальные вещи. Мы даем чтение: пожалуйста, прочитай Евангелие. Что ты об этом думаешь? Стараемся вывести такого человека на взаимный какой-то разговор. Ну, откровенный разговор, насколько я это понимаю. Что он понимает, как понимает Бога, какие должны быть взаимоотношения с Богом, или он вообще не желает этих взаимоотношений с Богом. И вот если мы действительно вот через эти беседы, через личные контакты понимаем, что человек, ну, в принципе, не хочет жить с Богом, не понимает, для чего это ему нужно, и не хочет этого понимать, ну, просто-напросто мы отказываем ему в крещении.
На вас не жалуются в таких случаях?
Ну, знаете, сегодня у нас общество достаточно мобильное, и в этом плане все происходит гораздо проще.
То есть человек просто идет в другой,
да,
храм?
Да, он находит другого священника или другой храм, где приходит, платит деньги, над ним совершают таинство, то есть совершают форму этого таинства, и человек уходит и... Не знаем, чем это все потом заканчивается. Бог ведает. Но я могу сказать, что вот у меня есть один пример, когда обратился человек и говорит: я хочу креститься, но я не буду ни молиться, в церковь ходить не буду, мне это вообще ничего не надо. Я говорю: а зачем вам крест? Чтобы носить крест. Я говорю: так идите в лавку, купите крест и носите. У нас там паспорт не спрашивают, там в паспорте нет, крещен, не крещен. Покупайте и носите крест. Говорит: нет, это не по-настоящему. И вот тогда все равно за что-то приходится зацепиться и начинать говорить. Ну, насколько мы умеем убеждать, настолько и получается, ну, скажем, потом добрые последствия. Если не получается установить контакт лично, человек просто уходит. Ну, жаловаться не знаю. Это, наверное, более ведомо нашему владыке. Но раз владыка терпит, значит, еще можем служить.
А у вас есть в храме какое-то необходимое количество бесед, которые вы требуете посещать при подготовке?
Да, обязательно. Мы уже очень давно, на самом деле, это не один год и не два, это порядка уже 10 лет, даже больше, в храме совершаются крещения только после предварительных бесед. Но вот, конечно же, мы исходили из того, что человек должен хотя бы знать минимальные основы христианской веры. Вот. Насколько за сколько времени человек мог усвоить. Люди все разные. Кто-то, кому-то надо было, ну, скажем, месяц, кому-то 3 месяца, кому-то полгода. Мы никогда не ставили всем определенно вот выверенные какие-то сроки. Нет. Пожалуйста, если человек хочет углубиться в чтение Евангелия и потом задавать соответствующие вопросы, разобраться во всем, мы можем с ним и год встречаться. У нас постоянно, кроме подготовки к крещению, существует еще вторая параллельная, ну, так они называют ее школой, но это еженедельные беседы со священником всех желающих, и крещенных, и некрещенных, и прихожан, и те, кто крестился, потом приходят уже для более глубокого наставления в христианской жизни и вере. Вот. И эти беседы, они вот на нашем приходе проходят уже более 15 лет, каждую неделю. И поэтому мы даже те люди, которые, скажем так, освоят вот эти минимальные знания, но по времени или по каким-то обстоятельствам не могут продолжить дальше катехизацию, мы их приглашаем. Как только ваши обстоятельства изменятся, приходите к нам. И они приходят, и они могут ходить год, и ходить 2 года и на лекции, и на эти беседы, все. И таким образом происходит воцерковление уже людей крещенных. Но на сегодняшний день я могу сказать однозначно, что только продолжительное оглашение – это приводит к более серьезным результатам, к более серьезным. Все наши общины в селах, в городах, где вот мы образовались только благодаря вот такому воцерковлению продолжительному и продолжительной катехизации. Там, где катехизация, ну, представляет из себя 1-2 беседы перед крещением, ну, я могу сказать, что, ну, это так, только вздох. А выдох не знаем, когда будет. Вот.
А что бы вы ответили на такой вот популярный очень среди многих священников аргумент, что длительная подготовка к крещению необходимостью может оттолкнуть человека от храма, он повернется, уйдет, возможно, уйдет к сектантам, возможно, уйдет и попадет под автобус, и, соответственно, попадет некрещенным на тот свет по вашей вине?
Что ж вы усомнились, маловерные? Так сказал Господь, конечно, апостолу Петру, но я думаю, что это относится и к нам, священникам, которые рассуждают таким образом. Мы что, служим только нашему архиерею или только, скажем, нашей церкви? Мы же Господу Богу служим. И Господь ведь ведет, и Его промысел святой о каждом человеке, желающий каждому человеку спасения, все в руках Божьих. И почему мы думаем, что если мы его быстренько-быстренько покрестим, как-нибудь, как уж придется, что значит он и спасется? Я в этом абсолютно не уверен. Я думаю, что это просто по маловерию и непониманию. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, что очень многие священнослужители, к сожалению, может быть, даже не только священнослужители, не понимают той угрозы, которая на нас уже не просто надвигается, она уже поглотила. Ведь мы говорим там о секулярном обществе, которое сегодня разлагается там в гедонизме, в этом сексуальной распущенности, безнравственности, бездуховности. Откуда это? Это не просто так. Это вседозволенность, это следствие той идеологии, которая сейчас совершенно четко проповедуется, продвигается и насаждается не только западной культурой, но и западными властями. Ведь достаточно посмотреть на Европейскую конституцию, сколько там было сломано клинков, шпаг, там всего остального, чтобы не принять главного, по сути дела, предложения, которое гласило о том, что вся европейская культура основана на христианских корнях. Что только не придумали. Тем не менее, в Европейскую конституцию так и не включили. Так и не включили эти основы. О чем это говорит? Это говорит о многом. Поэтому зараженность вот этим секулярным гуманизмом, по сути дела, который сейчас превращается в такой уже воинствующий атеизм, воинствующий гуманизм, он, по сути дела, что делает? Он разлагает общество. Возьмите любой социальный слой. Хоть молодежь, возьмите пенсионеров и так далее. Посмотрите, чем они занимаются и к чему стремятся. Конечно же, Господь сказал, похоть плоти, похоть очей города житейская, это основа этого мира. Но когда это уже становится доктриной, которая насаждается, по-моему, сейчас нам нужно, а ведь люди приходят зараженные этими идеологическими уже, ну, скажем так, проповедями западными, они приходят, и если в них хоть что-то проснулось, ну почему мы не понимаем, что их нужно сейчас принимать такие, какие они есть, и наставлять, и делать другими, делать их настоящими христианами. Вот я думаю, что если мы сейчас не начнем действовать вот правильно, по-христиански, по-настоящему, мы проиграем эту битву. Мы ее уже проиграли почти, потому что то, что сегодня мы видим в обществе, это то, что мы должны были делать 15 лет, 20 лет тому назад, и мы этого не сделали. А сейчас мы, конечно, кусаем локти.
Отец Сергий, а сколько у вас в храме, кроме вас, занимаются катехизацией? Потому что ведь невозможно одному все это на себе тащить.
На сегодняшний день катехизацией занимается второй священник, тоже отец Никита Заболотнов. Вот, есть, конечно же, и те священники, которые уже служат на других приходах. Они были вторыми священниками. Вот, там тоже идет активная подготовка. Вот. Но пока мы, вот, если можно сказать так, что те, кто, можно сказать, с профессиональных позиций подходит, вот отец Никита и я
вдвоем. То есть среди мирян нет пока помощников?
Среди мирян есть помощники. Безусловно, в первую очередь надо сказать, что это, конечно, директор нашего реабилитационного центра Вячеслав Владимирович Боровских. Вот. Но кроме того, что он руководит центром «Подвижник» для наркозависимых, он ведет очень, очень большую, я бы сказал, просветительскую, миссионерскую такую деятельность, и в том числе и катехизаторскую, и на телевидении, в том числе здесь, на Союзе, и на радио. Вот. Но и другие, скажем так, миряне, но они выполняют определенную роль. Вот в общем потоке катехизации. Но я бы не сказал, что это прям уж такие настоящие катехизаторы.
Есть такое выражение, что человек не может стать христианином, пока не увидит в глазах, в лице другого человека сияние вечной жизни. Получается, что для того, чтобы стать христианином, нужно встретить на пороге храма, вот среди катехизаторов, которые тобой займутся, человека, для которого вера – это не просто какая-то идеология, не просто внешний какой-то образ жизни, а действительно нечто очень глубокое, сердечное и руководящее всеми его поступками, мыслями и так далее. А найдется ли такое количество вот таких вот людей, которые могут не привести человека в определенную идеологию, не привести человека к себе, к каким-то своим вымыслам о христианстве, а привести человека именно ко Христу? Вот найдется ли такое количество при том спросе, который существует на оглашение?
Понимаете, вот сила Божия в немощи совершается, как говорил апостол Павел. Действительно, мы можем говорить, что, несмотря на все наши немощи, я ими говорю о священнослужителях, вот. Тем не менее, Господь ведь зажигает и в нас эту искру, и дает это видеть и другим, кто приходит. Я думаю, что, конечно же, не надо ничего искусственно изображать, ни нам, священнослужителям, ни катехизаторам, чтобы, скажем, соответствовать вот этому аргументу, который вы привели. Но, тем не менее, здесь, как говорил митрополит Антоний Сурожский, очень важный момент. Надо ко всему относиться честно. Понимаете? И честно называть все своими именами. Но мы не подвижники, и мы, конечно, далеки от того совершенства, и в нас те же самые страсти обуревают нами, и точно так же нас повергают в какие-то действительно в бесчинье и совершение грехов, но не надо, скажем, и придумывать, что мы чем-то обладаем сверхъестественным. Но если мы честно будем исполнять свой долг, каждый, христианин, священнослужитель, катехизатор и так далее, служитель просто на приходе там, и так далее. Если все будут к этому честно подходить, как преподобный Серафим Саровский говорил, что мы должны совершать добрые дела во славу Божию, не для собственной славы, вот это очень важно, то тогда действительно, ну, Господь все сделает, Он сотворит это чудо. А если мы, конечно же, будем людей вести каким-то своим собственным личным авторитетом, своим личным мнением, насаждением какого-то своего видения и так далее, это закончится всегда очень плохо.
Отец Сергий, вот все-таки как бы вы обобщили вот наш сегодняшний разговор, все-таки в чем отличие разговора с людьми перед крещением, вот именно вот в деревнях, в малых городах, как мы говорили, от разговора в городе? Вот вам, наверное, приходилось и в городе с людьми разговаривать здесь, в том числе перед крещением. Вот все-таки в чем разница подходов?
Разница, наверное, заключается в том, что городские люди, они более, может быть, мобильнее, у них больше доступ к информации. Это действительно фактически так. То есть, когда я вижу человека, и он говорит, да-да-да, я могу совершенно спокойно в интернете найти ту или иную книжку, или тот или иной текст, и прочитать, или скачать, или посмотреть, и так далее, совершенно нет этой возможности, например, у тех же деревенских там бабушек или там тех, кто молодежи, которые приходят, они, конечно же, только-только сейчас начинают приобщаться так называемым удобствам технического прогресса, но я думаю, вот это и есть самая главная проблема, что мы должны как раз-таки на приходах сельских создавать хорошие библиотеки, доступные библиотеки, чтобы там была возможность не только брать книги, но были хорошие фильмы, хорошие диски, там, скажем так, и с музыкальными записями, и с лекциями, и так далее. То есть, чтобы деревенский человек тоже имел эту возможность вот в техническом плане информационной доступности. Вот. И это, наверное, вот единственное такое внешнее как бы отличие. Но деревенские все-таки люди и сельские люди отличаются от городских, наверное, в том числе и большей простотой. Хотя это иногда простота бывает настолько, ну, скажем, сложной в плане потом дальнейшего научения. Но, тем не менее, как бы все равно они быстрее открывают свою душу, гораздо быстрее открывают душу, но, тем не менее, как бы все равно они больше погружены в какие-то и суеверия, и предрассудки, которые передаются им из поколения в поколение. И вот я бы сказал так, что с деревенскими и сельскими людьми больше мы боремся как раз-таки в плане предрассудков, чем, скажем, проблема с научением их и передаванием им информации.
Я думаю, что этому можем посвятить отдельную передачу. Это, по-моему, тема такая, которая очень долго, к сожалению, будет оставаться актуальной, вот суеверие и предрассудки. Но вот сейчас последний вопрос, отец Сергий, такой. Какие существуют, по-вашему, сейчас основные препятствия для того, чтобы катехизация стала действительно аксиомой уже для каждого священника, для каждого храма, чтобы без этого просто человек не мог, не имел возможности покреститься, так вот зайти, забежать, выполнить какой-то некий ритуал и уйти обратно навсегда?
Я думаю, что препятствий, вот объективных препятствий на сегодняшний день нет никаких. А вот субъективный, да, я могу сказать, что в отдельном случае это боязнь некоторых приходов потерять свой доход. Вот, ну, к примеру, вот у нас есть там какой-то сельский приходик, который в год там крестит 650 человек. А на нашем приходе при всей подготовке, ну, около сотни, например, человек за год мы крестим. Видите, какая разница? Почему? Да потому что вот в то, мы уже возвращаясь к тому, что уже будет сказано, но это действительно его основа, его дохода. Мне кажется, надо эту проблему решать, чтобы священнослужитель, просто священнослужитель, не был зависим вот от этого дохода, и чтобы он мог спокойно обеспечить свою семью, потому что семьи священников, они большие. А это тоже требует, скажем, расходов. Не у каждого батюшки, в том числе в селе, есть спонсор там, или помощник, или еще что-то. Вот это надо понимать. И поэтому здесь они вынуждены иногда идти на такие шаги. Вот. Если эта проблема будет решена, у меня была одна идея, как решить эту проблему. Я высказывал это предложение и нашему владыке, архиепископу Викентию, что малые приходы приписать к большим, чтобы они действительно совершали свою череду, и даже там, где они, ну, например, не каждый человек имеет, ну, такие способности говорить, убеждать, рассказывать доходчиво там, и так далее, ну, посылать туда других священнослужителей или катехизаторов, но священник будет совершать свои службы, будет получать определенный свой доход, и он будет честно выполнять свой долг. И сообща мы можем решать эти проблемы, ну вот, посоветовавшись там, кто это может лучше. Ну вот так я вижу это.
Спасибо, отец Сергий. Я думаю, что в апреле мы, наверное, вернемся снова к этой теме, потому что пройдет очередная конференция, связанная с катехизацией, в том числе, насколько я понимаю, там будет как раз секция о проблемах катехизации на вот маленьких приходах в маленьких городах. Я напомню, что сегодня у нас в студии был настоятель Петропавловского храма города Полесково протоиерей Сергий Рыбчак. Большое вам спасибо, отец Сергий. До следующих встреч в эфире.
До свидания.